Нет сомнения, что истинно великий Иоанн III, издав гражданское уложение, устроил разные правительства для лучшего действия самодержавной власти. Кроме древней боярской думы, в делах сего времени упоминается о казенном дворе, о приказах. Но более ничего не знаем, имея уже ясные и достоверные известия о многих расправах и судебных местах, которые существовали в Москве при Иоанне IV. Главные приказы или чети именовались посольским, разрядным, поместным, казанским. Первый особенно ведал дела внешние или дипломатические, второй – воинские, третий – земли, розданные чиновникам и детям боярским за их службу, четвертый – дела царства Казанского, Астраханского, Сибирского и всех городов волжских. Первые три приказа сверхозначенных должностей также занимались и расправой областных городов. Смешение странное. Жалобы, тяжбы, следствия поступали в чети из областей, где судили и рядили наместники своими тиунами и старостами, коим помогали соцкие и десятские в уездах. Из чети же, где заседали знаменитейшие государственные сановники, всякое важное дело уголовное, самое гражданское, шло в Боярскую думу, так что без царского утверждения никого не казнили, никого не лишали достояния. Только наместники смоленские, псковские, новгородские и казанские, почти ежегодно сменяемые, могли в случаях чрезвычайных наказывать преступников. Новые законы, учреждения, налоги объявлялись всегда через приказы. Собственность или вотчина царская, в кое заключались многие города, имела свою расправу. Сверх того именуются еще избы или приказы: Стрелецкая, Ямская, Дворцовая, Казенная, Разбойная, Земский двор или Московская управа, Большой приход или Государственное казначейство, Бронный или Оружейный приказ, Житный или Запасный и Холопий суд, где решились тяжбы о крепостных людях. Как в сих, так и в областных правительствах или судах главными действователями были дьяки-грамотеи, употребляемые и в делах посольских, ратных в осадах, для письма и для совета, к зависти и неудовольствию дворянства воинского. Умея не только читать и писать лучше других, но зная твердые законы, предания, обряды, дьяки или приказные люди составляли особенный род слуг государственных, степенью ниже дворян и выше жильцов или нарочитых детей боярских, гостей или купцов именитых. А дьяки думные уступали в достоинстве только советникам государственным, боярам окольничьим и новым думным дворянам, учрежденным Иоанном в 1572 году для введения в Думу сановников отличных умом, хотя и незнатных родом. Ибо, несмотря на все злоупотребления власти неограниченной, он уважал иногда древние обычаи. Например, не хотел дать боярство любимцу души своей Малюте Скуратову, опасаясь унизить сей верховный сан таким скорым возвышением человека худородного. Умножив число людей приказных и дав им более важности в государственном устройстве, Иоанн, как искусный властитель, образовал еще новые степени знаменитости для дворян и князей, разделив первых на две статьи – на дворян сверстных и младших, а вторых – на князей простых и служилых. К числу же царедворцев прибавил стольников, которые, служа за столом государевым, отправляли и воинские должности, будучи сыновитие дворян младших. Мы писали о ратных учреждениях сего деятельного царствования. Своим малодушием, срамя наши знамена в поле, Иоанн оставил России войско, какого она не имела дотоле, лучше устроенное и многочисленнее прежнего. Истребил воевод славнейших, но не истребил доблести в воинах, которые всего более оказывали ее в несчастьях. Так что бессмертный враг наш Баторий с удивлением рассказывал Пассивину, как они в защите городов не думают о жизни. Хладнокровно становятся на места убитых или взорванных действием подкопа и заграждают проломы грудью. День и ночь сражаясь, едят один хлеб, умирают от голода, но не сдаются, чтобы не изменить царю-государю. Как самые жены мужествуют с ними, или гася огонь, или с высоты стен пуская бревна и камни в неприятелей. В поле же сии верные отечеству ратники отличались, если не искусством, то хотя чудесным терпением, снося морозы вьюги и ненастье под легкими наметами и в шалашах сквозящих. В древнейших разрядах именовались единственно воеводы, в разрядах сего времени именуются обыкновенно и головы, которые вместе с первыми ответствовали царю за всякое дело. Иоанн, как мы сказали, дополнил в судебнике гражданское уложение своего деда, включив в него новые законы, но не переменив системы или духа старых. Дед не велит судьям лихоимствовать, внук определяет тяжкую денежную пеню за их лихоимство и неправосудие умышленное, оставляет только неумышленное без наказания. Криводушных дьяков сажали в темницу, подьячих секли кнутом. Обиженные наместником должны были приносить жалобы до его смены, но клеветники наказывались телесно сверхденежного взыскания за бесчестие. Судейские казенные пошлины не были умножены, хотя цена монеты несколько унизилась. В 1557 году считалось в рубле 16 шиллингов и 8 пенсов. В 1582 около 3 старых польских злотых. В царствовании Феодора Иоанновича марка, а в начале 17 века 2 рейхсталлера и 10 денег. Тяжбы решились, как и дотоле, свидетельствами, клятвою, поединком, а между иноземцами и русскими – жеребием. Чей вынимался в суде, того объявляли правым. Дьяк записывал дело, а старосты и целовальники прикладывали руки к сей бумаге. В случае мира, всегда желаемого законодателем, судимые освобождались от пошлин. Кого винили в воровстве, о том надлежало разведать у соседей или сделать обыск. Человека, известно худого, пытали и навсегда заключали в темницу, если он не признавался в вине. Человека, объявленного добрым в обыске, судили по закону. Казни были прежние – кнут за первое воровство, смерть за второе. Смерть убийце, изменнику, предателю города, церковному и головному татю, зажигателю, разбойнику, подметчику, даже злому обманщику и ябеднику. Обговорам тати не верили без свидетельства честных граждан – 15 или 20. Люди или чиновники наместников не могли никого ни взять, ни оковать без ведома старост и целовальников. Здесь видим более осторожности, более уважения к человечеству, нежели в законах Иоанна III. Гражданские уставы судебника также совершеннее и полнее. Например, в нем уже различаются имение наследственное и купленное. В случае продажи или залога оных родственники могли выкупать первое в течение 40 лет, если не подписались свидетелями в крепости или в закладной. Доказав, что сие имение не стоит денег, означенных в крепости, они вносили за него только истинную цену. Достояние, благоприобретенное, не выкупалось. Письма заемные не были действительны без печати боярской и надписи дьяка. За что собиралась пошлина? В денежных исках надлежало всегда справляться с государственными книгами, где означались имена, достаток граждан и платимая ими дань в казну. Один список сих книг хранился в московских приказах, другой – у чиновников областных, у старост и целовальников. Требование, превосходящее достаток ответчика, вменялось в вину истцу. Уважая права господ в отношении к крепостным людям или холопям, законодатель прибавил к древним уставам, что дети закабаленного слуги, рожденные до его холопства, суть вольные люди, что ключники и тиуны сельские, без особенной докладной крепости, не рабы, что отец и мать, вступив в монашество, лишаются права отдавать детей своих в крепость, что заимодавцы не могут кабалить должников – обязанных единственно платить им рост. А если кого-нибудь возьмут к себе в дом для рабской услуги, и если сей человек уйдет, даже обокрав хозяина, то последнему нет суда, ни удовлетворения. Что дети боярские и потомство их навеки отчуждаются от рабского состояния. Утверждая силу отпускных, царь велел давать их единственно в Москве, в Новигороде и Пскове, за печатью бояр или наместников, без чего они, хотя бы и рукою господ писанные, не имели силы. В законе о свободном переходе крестьян из села в село сказано, что они сверх пожилого за двор платят еще владельцу за повоз 2 алтына со двора. И если оставили хлеб в земле, то, сняв его, дают господину 2 же алтына, что им всегда дозволяется продавать себя в крепость владельцам. Согласно с древним обыкновением, царь утвердил суд святительский, оставил епископам право судить иереев, диаконов, монахов и старых вдов, которые питаются от Церкви Божией. Позволил нищим, а людям торговым запретил жить в монастырях. Устав о купле дополнен следующими статьями. Нельзя ничего купить на торгу или с лавки без поруки. Всякая купленная лошадь должна быть в тот же день заклеймена у царских пятнальщиков и вписана в их книгу с платежом 2 денег в казну для избежания споров. Преступник сего устава наказывается пенью не менее 2 рублей. Упомянем еще о новом законе касательно бесчестия. Оно платилось детям боярским соразмерно с их доходом или жалованием, а дьякам дворцовым по государеву назначению. Гостю или знатному купцу 50 рублей, людям торговым, посадским, средним и боярским добрым слугам 5 рублей. А черным людям и крестьянам рубль. Женам же всегда вдвое против мужей, в знак особенного уважения к чести слабого пола.